Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Начали коротко о главных новостях. Сергей Иванов приказал уволить начальника Челябинского танкового училища. Минюст России требует ликвидировать исследовательский центр по правам человека. США прекратят финансовую помощь палестинской автономии, если Хамас откажется признать Израиль. Главком сухопутных войск Алексей Маслов лично расследует дело об неуставных отношениях в Челябинском танковом училище, где старослужащие в новогодние праздники издевались над солдатами. Вот что заявил министр обороны России Сергей Иванов.
В Челябинск выехал главком сухопутных войск лично разбираться. Почему, например, мы в Москве узнали о происшедшем только 2 дня назад? Все эти позорные факты произошли фактически на Новый год. У нас первый вопрос к своим же офицерам и генералам. Почему вы 25 дней не докладывали о произошедшем? А если говорить о расследовании, уже знаю, что 7 человек, включая офицеров, арестованы.
Заявил Сергей Иванов. Накануне был задержан главный обвиняемый младший сержант, издевавшийся над рядовым Андреем Сычевым. Солдат до сих пор находится в реанимации, ему ампутировали ноги. Министерство юстиции России потребовало ликвидации российского исследовательского центра по правам человека. 16 декабря Федеральная регистрационная служба Минюста подала соответствующий иск в Басманный суд Москвы, указав, что правозащитная организация более 5 лет не предоставляла информации о своей деятельности. Рассмотрение иска назначено на 27 февраля. Вот что сообщила в интервью «Радио Свобода» директор центра Любовь Виноградова.
Я являюсь директором этого центра с ноября 2004 года, и могу подтвердить, что за это время мы сведения регулярно предоставляли, о чем у меня имеются подтверждения в виде уведомления о вручении соответствующих писем, направленных в Минюст Российской Федерации. Если окажется, что в какой-то год мы такую информацию не предоставляли, ну, мы, естественно, принесем свои извинения, признаем себя в этом виновными и так далее.
Сказала Любовь Виноградова. Исследовательский центр по правам человека, созданный в 1992 году, объединяет около 10 правозащитных организаций. В их числе Московская Хельсинская группа, Союз комитетов солдатских матерей, Ассоциация защиты прав инвалидов. Украина продолжает несанкционированный отбор российского газа, заявил пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов. По словам Куприянова, за последние 5 дней Украина перебрала почти 400 миллионов кубометров газа. Со своей стороны, «Нафтогаз Украины» заявил, что потребление газа в стране на 27 января было на 10% меньше. Согласно «Нафтогазу», за последние сутки поставки газа в Польшу с территории Украины возросли в 2,5 раза, а в Румынию в 2 раза. Сенат Верховного суда Латвии отложил вынесение решения по жалобе Бориса Березовского о законности включения его в список персона нон-грата. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бумбин.
Решение о внесении Бориса Березовского в список лиц, въезд которых в Латвию нежелателен, было принято в октябре прошлого года главой правительства Айгаром Калвитисом по рекомендации полиции безопасности. Сентябрьское посещение Березовским Риги вызвало международный скандал, и, по мнению латвийских властей, подобные визиты неблагоприятно влияют на имидж латвийского государства. Березовский обратился с жалобой в суд, и вот сегодня Сенат Верховного суда рассмотрел иск Бориса Абрамовича. Прения по делу продолжались более 2 часов, в результате чего принято решение отложить вынесение окончательного вердикта на апрель, ввиду недостатка необходимой информации. Сам Березовский на заседании не присутствовал, поскольку в силе прежнее решение окружного суда, то есть, по сути, он все еще остается невъездным. И, как пояснили представители Фонда гражданских свобод, судебные власти умышленно затягивают дело, а в случае отрицательного решения Борис Березовский непременно обратится в Международный суд по правам человека в Страсбурге. Михаил Бомбин для «Радио Свобода», Рига.
Переговоры по урегулированию приднестровского конфликта закончились очень скромным результатом. После 2 дней обсуждений, проходивших за закрытыми дверями в Тирасполе и Кишиневе, странам не удалось преодолеть жестких разногласий. Как сообщил глава миссии ОБСЕ в Молдавии Уильям Хилл, достигнута лишь договоренность о формировании 2 групп экспертов для решения ряда спорных вопросов. Молдавские власти обвиняют Россию в том, что она препятствует урегулированию конфликта, отказываясь выводить свои войска, около 1500 военнослужащих, с территории Приднестровья.
Радио «Свобода». Новости.
США прекратят оказание финансовой помощи палестинской автономии, если победившая на выборах группировка «Хамас» не откажется от насилия и призывов к уничтожению еврейского государства. Об этом заявил в интервью американскому телевидению президент США Джордж Буш. В этом году Вашингтон планировал выделить палестинской автономии 234 миллиона долларов. Лидеры Хамас заявляют, что группировка не намерена признавать Израиль. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас выразил намерение продолжить мирные переговоры с Израилем после победы радикальной группировки Хамас на выборах в палестинский парламент. Премьер-министр автономии Ахмед Карей подал в отставку. Его партия Фатх, проигравшая на выборах, отказалась от предложения Хамас войти в коалиционное правительство. Аббас заявил.
Новое правительство должно потрудиться, чтобы снискать доверие мира, иначе нам не добиться прекращения оккупации, остановки строительства заградительной стены, освобождения наших храбрых бойцов из израильских тюрем и строительства независимого палестинского государства с Иерусалимом в качестве столицы.
Сказал Махмуд Аббас. В пятницу вечером в секторе Газа тысячи сторонников Фатх участвовали в бурных протестах с требованием отказаться от формирования коалиционного правительства с Хамас. В столкновениях были ранены сторонник Хамас и полицейский. Во многих странах мира прошли церемонии, приуроченные к 61-й годовщине освобождения советскими войсками нацистского лагеря смерти Освенцим. Выступая на территории бывшего концлагеря, посол Израиля в Польше Давид Пелик сказал.
Это место, где во время Второй мировой войны были убиты более миллиона евреев, а также поляки, советские военнопленные и цыгане.
Премьер-министр Польши Казимирз Марцинкевич, в свою очередь, заявил.
Я могу обещать, что мое правительство сделает все, чтобы оказать всемирное содействие Центру Холокоста в Освенциме. Мы должны это сделать ради вас, бывших узников, но также для наших детей. Нашим детям.
Сказал премьер-министр Польши. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск последних известий.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Мой молодой коллега Валентин Барышников принадлежит к поколению последних, учившихся по советским учебникам на излете советской власти. Он окончил школу в 88-м. Мне кажется, что изломы судеб, перемены в восприятии жизни и мировоззрении представителей этой генерации – прекрасный материал для размышлений о разнице во времени, о продолжающейся молодой еще жизни, которая уже превращается в историю. Итак, гость нашей программы – Валентин Барышников и его одноклассники.
Привет, сегодня дождь и скверно, а мы не виделись, наверное, 100 лет.
Эту песню группы «Секрет» мы пели почти 20 лет назад, на выпускном вечере в нашей школе, знаменитой московской 57-й, и по соседству на Арбате, где только-только с перестройкой появились уличные музыканты, сразу ставшие собирать громадные толпы зевак и мелочью десятки рублей. С тех пор одноклассники мои разбрелись по свету и лишь иногда дают о себе знать случайными звонками или письмами, которые, впрочем, из некогда подробных, бумажных, стали лаконичными и электронными. А вместе было хорошо. Вот бы не расставались мы тогда, вот бы не было кончины СССР, и вот стали бы мы советскими служащими или учеными, а может быть, музыкантами или режиссерами театра, которым так увлекались тогда. Как изменило нашу судьбу падение советской власти, так и не давшей нам, своему последнему поколению, путевки в жизнь. Недавно я позвонил своим одноклассникам, чтобы спросить об этом. Но вначале, конечно, мы предались воспоминаниям. Первым говорит мой одноклассник Гриша Минц, когда-то наш главный школьный театральный режиссер и бас-гитарист, а ныне нью-йоркский врач, который так занят, что не смог прийти в нашу студию и давал интервью по телефону, запершись в крошечной комнатке, которую называют кабинетом.
Недавно в Москве мне брат мой сказал, что есть поколение, сейчас подросло, которые никогда не были пионерами. Меня принимали в пионеры в Бородинской панораме.
Помню, как в пионеры поступал, Бородинская панорама. Какой это был год? 80-й? 81-й? Помню похороны Брежнева. В школу не ходили. Дворец пионеров, шахматный кружок. кружок астрофизики.
А это Леша Горичев, ныне генеральный директор одной из российских компаний. Теперь снова слово жителю Нью-Йорка, Теме Малорадскому, преподавателю аргентинского танго, физики и математики.
Больше всего не вспоминается, конечно, май в Москве, потому что какое-то ощущение вот мая, весны, когда цветет все. Я жил близко к центру Москвы, помню улицы, дома, ощущение города, бульвары. Ну, магазины, конечно, ну, все в очередях стояли. Рекорды по стоянию за виноградом в течение 3 часов. Но большая часть у меня воспоминания о наших походах, вся седьмая школа. Мы ездили, я помню, в Молдавию, в Эстонию, в математическом лагере.
Надо сказать, что советские воспоминания у меня в основном как раз связаны с моей предыдущей школой. С нашей школой у нас были связаны антисоветские воспоминания.
А это Катя Шейнберг, ныне большой ученый. Она тоже живет в Нью-Йорке и работает в исследовательском отделе IBM. Аня, которую она сейчас упомянет, это Аня Фатиева, еще одна наша одноклассница, которая теперь крупный международный финансист, и поэтому за занятостью не смогла дать мне интервью.
Хорошо помним это вместе с Аней, очень хорошо помним. Пришли из советской школы, кондовой советской, в 57-ю, в 8-м классе. Значит, первые 3 дня, наверное, мы гуляли с ней за ручку по перемене вдоль коридора, как мы привыкли делать 7 лет в предыдущей школе, потому что в предыдущей школе был такой, ну, концлагерь. В 57-й школе это было, видимо, совсем не принято, особенно это развлекало мальчиков из 10-го класса. Как учились, помню, уроки прогуливали, помню, на Арбате, как к экзамену готовились, как отменили экзамен по истории в 10 классе. Ну, когда это, 88-й год был, да, значит, уже стало ясно, что неудобно спрашивать по старым учебникам, уже ясно всем, что это вранье. Спектакль ставили, провели над этим полгода.
Помню НВП, сборка-разборка автомата Калашникова и стрельба в подвале из мелкокалиберной винтовки.
Это был московский физик Андрей Шанин. А вот неожиданные воспоминания Гриши Минца.
Наш одноклассник Шанин, Андрюша, гениальный физик. Он отличался несколькими качествами. Он пел дурным голосом песни на стихи Есенина. И в некоторый момент он решил, что надо будет идти в армию, поэтому он начал качаться.
Андрей опровергает это.
Я ходил в какое-то такое место, но я не думаю, что чтобы в армии предстать во всей силе. Такого я не помню. Ну, подтягиваться, пусть нас заставляли 12 раз. Ну, вот хотелось не 12, там, а 25 раз. Основной движущей силой была не армия, а, как водится, девочки.
Еще воспоминания тех лет. Катя Шейнберг.
У моих родителей был видеомагнитофон. Это очень мало у кого было, значит, когда это был там 85-86 год. Но это было совершенно такое полулегальное занятие, и мы все ужасно всегда боялись. Я от всех это скрывал, я только близким-близким друзьям рассказывал. Как милиция к нам в дом приходила, не потому что у нас был видеомагнитофон, из каких-то других соображений, там случайно кого-то в доме ограбили, а мы, значит, в панике там выключали телевизор, притворялись, что мы просто так сидим в гостиной, уставившись в пустой телевизор.
Тёма Малорадский был нашим музыкальным гуру тех лет, ведущим вокалистом нашей школьной рок-группы. Кому, как не ему, вспоминать о пристрастиях в музыке.
Я, конечно, любил Битлов очень. Элвис Пресли для меня был кумир в то время, когда мне было 15-16-17 лет. Потом джаз я всегда слушал. Армстронг, это у меня засел просто с детства. Это у меня, кстати, осталось на всю жизнь. Были какие-то группы, мне они как-то меньше запомнились. Это Секрет, там, Браво, но это были какие-то менее серьезные вещи. Рок-н-ролл, еще танцевать можно было.
И снова Андрей Шанин.
Если я правильно помню, мы поступили в 85-м году. Помню, было прекрасно. Мне было 14-15 лет. У меня есть сын, которому сейчас 14 лет, и он ходит в ту же самую школу. Я ему часто рассказываю о тех временах. Все то же самое. То, что его интересует, как в походы ходить, как ездить в разные интересные места смотреть. Вот это я ему рассказывал, и это у них есть и сейчас. Есть отличия, конечно. Сейчас выясняется, что дешевле съездить в Альпы, чем на Тянь-Шань. Это меня потрясло. В остальном мало-мало изменилось. Поскольку я хожу на родительские собрания, смотрю на эти стены, у меня ощущение, что вообще ничего не изменилось.
Но вот школа кончилась. Вскоре первым из класса уехал из страны Тёма Малорадский.
Малорадский, когда уезжал, это помню, конечно. Это было такое ощущение, что человек помер.
Ну, уехал я после окончания школы. Мне было 17 лет. Мне удалось поступить в MIT, кстати, не без помощи Гриши Минца, который мне достал рекомендацию учителей. Закончил MIT по физике, хотя где-то посередине я понял, что научная работа — это не для меня. Я решил стать учителем в школе.
Андрей Шанин рассказывает о той переломной паре.
Самое тяжелое время, оно было не 85-й год, а где-нибудь 89-й, по 92-й, вот оно воспринималось самым мрачным. Когда был 89-91 год, у меня были политические пристрастия, я ходил на демократические митинги, я не участвовал в защите Белого дома. У меня родился сын, надо было найти ему детское питание, пеленки, что-то еще. Вот. Но мне, конечно, хотелось поучаствовать, потому что там был Гриша, там было весело, и мы защищали демократию. Прошел после 91 года, наверное, один или два года, и у меня политических убеждений не стало.
Гриша Минц о защите Белого дома и вообще о жизни тех времен.
Все менялось, и были свободы какие-то, и вдруг, я помню, первое их постановление, я помню, или второе постановление, было такое, что все студенты должны ехать на картошку. И тут я огорчился. И это, на самом деле, уникальное событие в моей жизни. Я никогда, ни до, ни после, я себя не ощущал так, как я чувствовал себя на этих самых баррикадах около Белого дома. Первый и последний раз в жизни я себя чувствовал частью там народа, частью общности какой-то. Около Белого дома было ощущение, которое описано в «Войне и мире». Наркотическое такое. Там рядом со мной были какие-то любера, какие-то кооператоры на этих баррикадах. Была пожилая пара, которые оба сидели. Они сказали, что нам, в принципе, терять нечего уже. Но мы в прошлый раз, когда все это произошло, мы как овцы отдались и дали делать с собой все, что угодно. Но в этот раз даже если нас всех постреляют, то мы, по крайней мере, выразим свою фе. Я уехал в августе 92-го, а зимой 92-го в Москве реально жратвы не было практически нигде. Помню, что я перед институтом вставал в очередь неизвестно зачем, потому что никто не знал, зачем встает очередь. Потом приходила моя жена и вставала в эту же самую очередь.
Леша Горичев.
Переходный период случился на наши институтские годы, поэтому, с одной стороны, учился на физфаке и хотел заниматься физикой, но свобода действий, пришедшая с падением советской власти, подвигла меня на занятия всякой ерундой, типа там обменных пунктов. Потом так получилось, что моя семья эмигрировала в Америку, поэтому в качестве следующего шага для меня стало поступление в бизнес-скул. И вот это, наверное, уже был явный признак того, что в дальнейшем я все-таки физикой заниматься не буду.
А вот история эмиграции Кати и Гриши. В то время они были мужем и женой.
Я пошла в МГУ на вычислительную математику, отучилась там 4 года. Не закончив, уехала в Америку где-то там на третьем курсе, когда я вышла замуж. Каким-то образом я поступила в аспирантуру в Колумбийский университет, еще будучи из России. Приехали в Нью-Йорк. У меня был очень спокойный переезд, то есть я приехала сюда учиться. В аспирантуре мне очень понравилось, потому что отношение совершенно было внимание, уважение. Как-то будто ученый вдруг сразу стал, хотя еще вроде ничего не произошло. Там я отучилась, значит, свои 5 лет, развелась с Гришей, кончила Колумбийский университет, поступила работать в IBM. У нее есть научная лаборатория. Вот, это замечательный научно-исследовательский институт, в котором, в общем, у нас такая академическая расслабленная жизнь, занимаюсь своей наукой. Вышла замуж с тех пор, вот 2 детей.
Я очень мало от траектории заданной изначально отклонялся в своей жизни. Пошел в мединститут. Первые 2 года мы с моими корешами там пропили. Потом начал учиться. После 4 курсов уехал. Приехал в Штаты. Оказалось, что надо все начинать сначала. В результате оказался я в колледже. Потом пошел опять в медицинскую школу. Все сначала. 4 года закончил медицинскую школу. Пошел в резидентуру. 3 года, и вот теперь докторю потихоньку. В процессе развелся, опять женился, ребенок у меня родился.
Андрей Шанин, в отличие от многих, из России не уезжал.
У меня была совершенно прямолинейная карьера. Я закончил физический факультет Московского университета, поступил в аспирантуру, защитил диссертацию, остался работать на кафедре на физическом факультете, и где по сей день работаю, сейчас я там доцент.
И вновь Леша Горичев, на этот раз о возвращении в Россию.
По окончании бизнес-школы я пошел работать в американский банк JP Morgan. Сначала в Нью-Йорке, потом в Лондоне. Произошла достаточно банальная вещь, сокращение штатов. Я решил взять тайм-аут, немножко отдохнуть, и катался по разным странам. Потом упали башни в Америке, поэтому процесс поиска работы на Уолл-стрит был не очень актуален. И я решил приехать в Россию, посмотреть, что тут происходит. Это был декабрь, декабря 2001 года.
А вот продолжение истории. истории Тёмы Малорадского после того, как он закончил Массачусетский технологический институт и стал школьным учителем.
Переехал во Флориду 2 года. Преподавал физику, математику, даже химию. Я очень увлекся аргентинским танго и решил переехать в Нью-Йорк. Не совсем представляю, что я там буду делать. Мне хотелось поменять профессию, карьеру. Стал работать с танго все больше и больше, занимаясь репетиторством, чтобы поддержать финансово себя. А потом и даже этим перестал заниматься. И где-то вот с 97 года по 2002 я занимался только танго. Сейчас я опять занимаюсь наполовину танго, наполовину преподаванием.
Как мне кажется, вы должны услышать, как Тёма решил отойти от жизни профессионально. Танцора танго.
У меня был переломный момент, когда я выступал в театре на 2500 человек, это было целую неделю. Все вроде бы были в восторге, а я чувствовал себя ужасно, потому что я считал, что мы ужасно танцевали, и все было из рук вон плохо, это все было такая лажа. А люди были в восторге. После этого я стал резко снижать, предлагали работу, я стал отказываться, потому что я чувствовал, что я просто еще не на уровне, чтобы делать зрелищные вещи на самом деле. Это все как бы имитация, это хореография. Танго в идеале — это импровизация, спонтанное взаимодействие женщины и мужчины. На самом деле занимаюсь танцем я больше, чем тогда. И прогресс у меня идет скорее сейчас, чем он у меня шел тогда.
Всех ребят я просил представить, что бы было, если бы они не уехали. Предположим, советская власть продержалась бы еще 20 лет. Тёма Малорадский.
Я ни разу не возвращался в Россию. Мне очень трудно представить. Вероятнее всего, что я бы тоже преподавал в школе. У меня всегда была тяга к музыке и к танцам, но у меня не было образования, там, шансов быть профессиональным танцором в тех более жестких условиях. У меня не было. Я бы, скорее всего, занимался музыкой или танцами для себя.
Гриша Минц категорически отвергает возможность того, что при советской власти он мог бы стать, скажем, театральным актером или режиссером.
Надо делать то, что ты умеешь. Малорадский, я видел, как он танцует, он, мягко говоря, талантливый чувак. Если бы я не уехал, я думаю, что так бы все и было. Стал бы врачом, работал бы где-нибудь. Жизнь одна и та же у всех. Ну, те же самые ненормальные дети бегают, всем надо идти на работу, и все приходят домой. Жизнь была бы, у меня было бы гораздо меньше впечатления от жизни.
Что бы я делала, если бы советская власть осталась? На самом деле, как ни печально, практически то же самое. Все равно я занималась там прикладной математикой в том или ином виде. Ну, детей бы завела, может, чуть раньше, чем здесь. О быте, наверное, пришлось бы думать гораздо больше.
Я думаю, что не изменилось бы ничего. Даже как-то обидно думать об этом. Был такой фильм, дом, который построил Свифт, если я не ошибаюсь. Там есть персонаж, который тюрьму охраняет. Вот он в прежней жизни ее охранял, перед прежней. Здесь все то же самое. Я бы закончил университет, аспирантуру, остался бы работать.
Наверное, закончив университет, стал бы физиком. Хотя я не знаю, если честно. На эту тему замечательно сказал мой брательник, который уехал в Америку в 77-м, там вырос и приехал сюда в 89-м году, и гуляющий, начало 90-х годов, гуляющий с моим дядей по улицам Москвы, там где-то какой-то рынок, не рынок, вся эта уличная торговля. И в этот момент мой дядя решил задать вопрос такой же. А что бы ты делал, если бы ты вот тогда не уехал, а остался бы здесь? На что мой братник сказал, я бы стоял с другой стороны этого прилавка. Поэтому, не знаю, наверное, был бы физиком, а может быть, стал бы каким-нибудь спекулянтом или валютчиком.
Так представляет себе это гипотетическое будущее Лёша Горичев. Он же отвечает на вопрос, а были бы хоть какие-то плюсы в такой советской жизни?
В той жизни, мне кажется, слишком мало видели и слишком мало знали, поэтому в какой-то мере спокойнее жилось. Как ездили в какой-нибудь санаторий Кукушкино, так и ездили бы отдыхать. Ни у кого бы не болела голова о том, что нужно в Южную Африку ехать или там в Австралию. Все было бы просто и понятно с едой. Пошел батон хлеба купил, пакет молока. Кусок мяса получил и доволен.
Сейчас наука очень часто бывает, в общем, действительно твоим личным делом. На самом деле, может быть, я бы чувствовал себя более комфортно в ситуации, когда моими результатами всерьез интересуются, когда от меня ждут каких-то побед на ниве народного хозяйства, а не когда я предоставлен сам себе. Ну, я не могу сказать, что всерьез я как-то тоскую по этим временам. Это было бы большой натяжкой.
Здесь семьи живут друг с другом рядом. Родители мои живут в Техасе, они там проезжают часто, но это, конечно, все равно не то. А когда у тебя маленькие дети, они хотят их, естественно, видеть, и дети их хотят видеть. И то же самое там у мужа моего, родители здесь не живут. Ну, работают здесь как ненормальные все, в том смысле, что на работу надо ходить. То есть в Советском Союзе по-разному было, но, насколько я помню своих родителей, ну, мама у меня дома сидела там с 3 часов дня регулярно, папа мой приходил там на ланч домой довольно часто. Когда вот мне там лет 15-16 было, я, по-моему, позже всех домой приходила. Здесь все как-то больше заняты. Мне сейчас представить себе, что кто-то ко мне домой зайдет, не позвонив заранее, ну, это совершенно невероятно. Я бы, наверное, была недовольна. Однако у нас в Москве это как-то происходило дома все время, и это было естественно совершенно. Там доставали печенье, которые были, и садились чай пить. Это было классно. То, что мы там друг у друга дома тусовались в школе, это было замечательно, но я, честно говоря, надеюсь и здесь такие вещи делать. То есть для детей, по крайней мере, для своих. Мы, конечно, постарше, но у нас все равно, в общем, ну, стараемся друзей звать домой часто.
Опять Андрей Шанин о том, изменился ли круг общения.
Как я объяснил своему, опять же, ребенку, у нас полкласса наизусть знала «Мастера и Маргариту», а вторая половина — «Москву петушки». Я, конечно, принадлежал к той, которая знала «Москву петушки». Это в связи с тем, что по телевизору показали «Мастера и Маргариту», ребенок заинтересовался. Ну, не знаю, детское общение, оно немножко отличается от взрослого. Я тоже люблю поговорить на мировоззренческие темы за столом. И случается, да, интересно. Может быть, с меньшим пылом, чем когда мне было 15 лет. Даже, я бы сказал, с гораздо меньшим.
В России мы уже были внутри прослойки людей со схожими интересами, и ты уже знал, где она. Когда я приехал в новую страну, это было гораздо труднее найти это. Мне казалось, что вот мне главное нащупать какой-то такой круг или то место, где может быть подобное общение. Но потом у меня вообще изменились взгляды на это дело. Я чувствую меньшую зависимость от круга общения.
Сейчас круг расширился в силу более насыщенной и активной жизни и в силу большего географического перемещения. Зачастую, наверное, при этом качество общения падает.
А вот что говорит Катя Шейнберг, которая общается в основном с людьми со своей работой из научной среды.
Нам в этом смысле очень повезло. Я думаю, что мне поэтому у меня такой положительный взгляд на все это. У нас как-то вокруг собралась компания, очень сравнима на самом деле с нашей школой. У меня не было такого, когда я учился в университете, скажем. Вот школьные друзья, они там остались на всю жизнь. Я так продолжала с ними общаться, пока я была в университете. В университете у меня не завелось практически друзей. У меня была одна подруга, это все, которая вышла замуж за Шанина, за нашего одноклассника. Здесь удивительное дело, люди из разных стран, но вот я могу себе их представить, как моих бывших друзей из 57-й школы. Мы там пошли гулять в русский ресторан на Брайтон. Итальянцы, немцы, югославы, индус, датчанка. Я думаю, что мне, наверное, в этом смысле очень повезло. То есть я не думаю, что многим нашим одноклассникам так повезло.
А вот рассказ Гриши Минца о круге общения и о судьбе.
Моей дочери 6 лет. Она только что в новую школу вошла в сентябре. Школа, которая вот около нашего дома, она городская школа, и она очень похожа по уровню, по своему, потому как их там мордуют, на нашу 57-ю школу. Кого я там встретил? Я, разумеется, там узрел свою бывшую жену, которая туда привела свою дочку того же возраста. То есть они теперь в параллельных классах. Надо было уехать в другую страну, в другой город, чтобы дети оказались в одной школе. Круг на самом деле не настолько изменился. Малорадская сестра у меня в больнице работает. Стою, жду лифта внизу как-то у нас. Смотрю, знакомая физиономия. Они когда уехали, нам было сколько? По 17, а ей, соответственно, 13. Теперь у нас с ней есть общие пациенты.
Живешь и думаешь, что бы было, если бы я не развелась бы с Гришей, какая бы у меня жизнь была? Самый ужасный ответ на этот вопрос такая же. Потому что, ну, не только он пошел отдавать ребенка в ту же школу. Он живет в 2 шагах, купил квартиру. То есть, ну, абсолютно все то же самое. На том же уровне находится в финансовых, теми же вещами интересуется, понятное дело. Ну, то есть, совершенно то же самое. Что, конечно, смешно.
Гриша Минц всегда очень любил подводить итоги. В этом фрагменте беседы он упоминает и обо мне. Это я закончил механико-математический факультет МГУ и теперь работаю радиожурналистом.
Человек, закончивший мехмат, не делает передачи на радио, а человек, который занимается физикой, не преподает танго. Значит, что-то происходит в жизни, что дает возможность попробовать это все. Не знаю я, что это было. Это временной разрыв какой-то или эмиграция, или другая страна, я не знаю, что это произошло, но нашему поколению повезло в чем-то, что мы получили этот выбор, которого не было. Тем не менее, при наличии всего этого выбора, в результате дети оказываются в параллельных классах. Если бы ты меня спросил, хочу я что-нибудь, если бы все сначала началось, сделал бы я что-нибудь по-другому, ответ однозначный нет. Потому что в результате я там, где, в общем, и хочу находиться.
Гостила в чудесной стране, там плещутся рипы в янтарной волне.
Валентин Барышников, автор сегодняшней передачи, и его одноклассники, последнее поколение советских школьников. Разница во времени. Продюсер передачи Лина Ширяева, редактор и ведущий программы Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина девятого утра. Главные новости коротко. Министр обороны России Сергей Иванов дал указание освободить от занимаемой должности и уволить с военной службы начальника Челябинского танкового училища Виктора Сидорова. Главная военная прокуратура возбудила уголовное дело против Сидорова, который, как утверждается, скрыл от командования информацию об избиении солдат в его училище. Украина продолжает несанкционированный отбор российского газа, заявил пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов. По его словам, за последние пять дней Украина перебрала почти 400 миллионов кубометров газа. Палестинская группировка «Хамас», победившая на парламентских выборах в автономии, заявила, что не намерена признавать Израиль. Ранее израильские власти заявили, что не будут иметь дело с «Хамас», организацией, которую во всем мире считают террористической. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей призвал США предоставить ядерные реакторы Ирану. Глава МАГАТЭ сделал это заявление на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он также предложил Тегерану объявить мораторий на свою программу по обогащению урана сроком на 8 лет. В ближайшие дни в Грузию начнет поступать газ из Ирана, сообщил грузинский президент Михаил Саакашвили. По его словам, договоренность об этом достигнута на переговорах, проведенных в Тегеране министром энергетики Грузии Никой Гелаури. В Европе новые жертвы холодов. На Украине за минувшие сутки насмерть замерзли еще 39 человек. Всего нынешние морозы унесли жизни не менее 220 жителей страны. В Польше от сильнейшего похолодания погибли 69 человек, в Румынии – 50. Правительство России намерено отсрочить на год введение в действие некоторых новых правил дорожного движения, заявил премьер-министр Михаил Фродков. Исполнилось 250 лет со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта. Многие поклонники его творчества со всего мира приехали отпраздновать юбилей в австрийский город Зальцбург, где родился композитор.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Программу сегодня ведут Екатерина Лямина и Владимир Тольц. В одной из наших прошлых передач мы рассказывали о дневнике маленького человека, петербургского чиновника 1820-х годов, современника декабристов и Пушкина. При этом жил он в своем собственном довольно разнообразном и занимательном мире. Большая история скользила как бы по поверхности его жизни, мало задевая обитателей этого мирка. Герой сегодняшней передачи тоже человек невеликий, однако в силу профессии, оказавшийся втянутым в самый водоворот исторических событий. Продолжительные и жестокие морозы зимы 1812-13 годов, когда французские войска спешно покидали пределы России, рассеивались затем по Европе, в эпоху глобального потепления представить почти невозможно. Между тем, 28 ноября 812 года состоялось сражение при Березине, и Великая армия Наполеона фактически перестала существовать. В Рождество 812 года Александр I издал торжественный манифест об изгнании захватчиков из российских пределов, а 1 по новому стилю 13 января 813 года русские войска во главе с Кутузовым и Александром перешли Неман, вступив как освободители в пределы Европы.
Замерзающие голодные французские солдаты, сбившиеся с дороги и уныло бредущие навстречу бодрым казачьим разъездам или партизанским партиям, брошенные орудия, бегство императора, покинувшего свою армию на произвол судьбы. Эти печальные картины хрестоматийны почти до неправдоподобия. Начиная с 1812 года они греют национальное самолюбие русских. Французы же вспоминают об этом, как правило, нехотя.
Когда мы возвратились на старую дорогу, холод и голод стали ощутимы до крайности. А поскольку армия была плотно окружена неприятелем справа, слева, спереди и сзади, найти какую бы то ни было провизию было почти невозможно. Оставалась все-таки надежда на города, через которые мы проходили на пути туда, на то, что там мы сможем добыть какую-нибудь одежду и немного подбодрим себя отдыхом или пищей. Но нет, ничего подобного. Поскорее убираться прочь, вот что было лучше всего. Между Смоленском и Вильно мы трижды разбивали бивуак, и на каждом оставалось несколько солдат, умерших от холода или голода. Ибо мы не то что хлеб, но и воду обычно находили с большим трудом. Ручьи, озера и большие реки так промерзли, что, работая изо всех сил, мы добрались бы до воды лишь к тому моменту, когда уже надо было двигаться дальше. Мы пили только воду, получавшуюся из растопленного снега, и были очень рады, когда находили что-нибудь для того, чтобы его растопить, ибо и это случалось отнюдь не всегда. Хлеб нам перепадал лишь благодаря полякам, которые отъезжали немного в сторону от дороги и знали местный язык. Но они то появлялись, то вновь исчезали. И это было не за даром, за это приходилось платить деньги и немалые. Самой питательной едой была конина, куски которой мы совали в огонь на концах палок, поскольку горшки и котелки были такой редкостью, что зачастую мы ими не пользовались. В Борисове осталось много артиллерии, а также других войск, ибо там была река, называемая Березина. Хотя она замерзла, но лед был не слишком крепок. Не широкая она, тем не менее, была глубока, и у обоих берегов почва была болотистой. На ней было два моста, но для переправы этого было мало. Все устремились на них, и тот, кто имел несчастье упасть или на кого наступили, уже не мог подняться. Итак, мы все потеряли на пути от Смоленска до Вильна. Артиллерию, обоз и множество людей. Вплоть до казны в серебряной монете. Ее сбросили в какую-то речку у Орши, в самые глубокие проруби, которые только можно было найти. На большой дороге нас было много, и люди, по ней шедшие, были вполне здоровы и крепки. Но стоило им упасть, как через 5 минут они обмораживались и затем умирали. Если на бивуаке удавалось найти какое-нибудь крытое гумно или ригу, мы разводили там огонь, невзирая на соломенные крыши этих построек. Туда набивалось столько народу, сколько вмещала такая рига. Те, кто пришел к ней последними и не мог войти, думали, что их не хотят пускать, и поджигали постройку снаружи. Таким образом, те, кто стоял так, что не мог быстро выбежать оттуда, оставались в огне. Скажу вам, нужно много храбрости и душевного спокойствия, чтобы об этом не думать, видевши, как происходило это отступление.
Ужас и в то же время значительность пережитого в русском походе и в процессе возвращения из него были, несомненно, велики. Настолько, что бригадир Никола Нотта, Гроньяр, то есть наполеоновский солдат, выйдя в конце 815 года в отставку и вернувшись к своему крестьянскому наделу в провинции Шампань-Арденны, счел необходимым записать свою Одиссею. Отрывок из нее только что прозвучал. Он перечислил в ней некоторые даты и основные точки своего пути в Россию и потом обратно в Европу. Дойдя пешком от Ковна до Саксонии, он попал в прусский плен, сбежал из него и в июне 1813 года присоединился к остаткам французской армии, которые группировались на Одере. Тетрадка с этими записями хранилась у его потомков. Однако Нотта не указал на ней своего имени, так что никто из них в точности не знал, кому принадлежат эти воспоминания. Готовивший их к печати в 1930-е годы капитан Арну замечал, что память о Граньяре совершенно потерялась даже в его собственной семье. С одной стороны, так бывает. С другой, не исключено, что Нотта просто мало рассказывал о том, что ему привелось пережить. А если и рассказывал, то с той же с какой он пишет, почти физиологической правдивостью и полным отсутствием героики, что, возможно, смущало его односельчан.
Испанская кампания 1810 и 11 годов, и Лейпцигская 1813, и французская 14, и сражение при Флерюсе 15, все это, по-моему, просто цветочки в сравнении с русским походом 1812 года. Я шел пешком с 15 декабря 1812 по 10 апреля 1813 года, то есть почти 4,5 месяца, всегда ориентируясь по звездам ночью и по солнцу днем. И все же я очень часто сбивался с пути, потому что мне очень часто приходилось сворачивать с дороги, и все время я шел совсем один. В этом странстве я неустанно припоручал себя Богу, и думаю, что это Он хранил меня, ибо в противном случае я никогда бы не преодолел больше 400 лье с обмороженными ногами и в очень скверной обуви.
Ната — человек арьергарда. Он служил в транспортных частях и поэтому не принимал участия в сражениях. Он пишет не о войне как таковой, а об условиях существования на войне, о еде, питье, ночлеге, страхе попасть в плен. Он не знал, да и не интересовался именами тех, кто пускал его переночевать или же прогонял от дверей, поэтому в его записках люди изображены предельно отвлеченно: хозяйка, хозяин, помещик, крестьяне, девушка, барышня, лесорубы, возчики, ну и так далее. Среди русских формирований особенный ужас у него, как и у многих французов, вызывали казаки и калмыки. Опасаясь и не без оснований расправы, он часто выдавал себя за испанца. Дело в том, что в его батальоне было немало испанцев, и он в достаточной мере знал этот язык.
В двух лье от Кёнигсберга я зашел в какой-то дом, чтобы поправить одежду и переобуться. Туда прибыл русский комендант, который спросил меня, не француз ли я. Я ответил ему, что нет, что я испанец. Он повторил мне несколько раз на превосходном французском языке: тут будут проезжать повозки, которые собирают выздоравливающих, и ты сядешь в одну из них. Мне ничего не оставалось, как выразить свое согласие, и он сказал: если я узнаю, что ты этого не сделал, я тут же велю жандармам тебя забрать. Я сказал ему, что поступлю, как он приказывает. Он ушел и отправился в город, а я пошел за ним следом, в полном отчаянии от того, что мне не удастся пройти по городу. Преодолев реку, недавно вновь замерзшую после оттепели, я шел до 8 часов вечера по полям и деревням, а потом в нескольких лье от города остановился в доме, стоявшем немного поодаль от дороги. Я с большим трудом упросил, чтобы меня пустили переночевать. Но вскоре после меня туда нагрянули русские казаки. Явился квартирьер, искавший место для постоя. Я получил от него множество ударов саблей и плашмя. Он так усердствовал, что я не смог оказать ему сопротивления. Кроме того, он велел крестьянам не спускать с меня глаз. В этот дом вскоре приехал их капитан. Он был ранен французами. Выпив водки, он, нанося мне удары саблей и плашмя, заставил меня больше 10 раз обежать вокруг дома. Ежесекундно он пробовал большим пальцем клинок сабли. Остер ли? Потом, устав меня бить, он схватил меня за волосы и бросил на прелую солому в угол. Он швырнул в меня свою саблю, а затем расстегнул портупею и бросил в меня и ножны. Рукояткой сабли он ударил меня по лбу, где у меня вскочила шишка, которая держалась потом добрых полгода. Затем он схватил меня за руку и рывком поднял на ноги. Он послал своих слуг за большим мешком, который был битком набит мундирами французских генералов и маршалов, с золотым шитьем, с крестами и знаками различия. Один за другим он вытащил их и побросал на стол, поднося кулак к моему носу и приговаривая: «Наполеону капут! Совсем капут!» Проделав все это, он подтолкнул меня к двери. По-прежнему, держа меня за руку, он вывел меня из комнаты, дал мне 2 картофелины на ужин и велел закрыть в пустой комнате. Там спала только собака. Запирая меня в этой комнате, слуга сказал ей: «Эй, пес, вот тебе товарищ на ночь». Все это не произвело на меня никакого впечатления. Впрочем, я уже неделю притворялся глухим и немым. Но как только я оказался в этой комнате, я увидел, что в ней частые свинцовые оконные переплеты, и мне удалось выломать один из них. Я сказал себе: вот и хорошо, я немного посплю, а когда все они улягутся, убегу. Так я и сделал.
Радио «Свобода. Документы прошлого». Мы рассказываем о записках наполеоновского солдата, проделавшего русскую кампанию 1812 года. Среди русских свидетельств об этой эпохе преобладают воспоминания дворян, особенно военных. Представители иных сословий немногочисленны, а уж солдатских воспоминаний по вполне понятным причинам и вовсе немного. Примерно так же обстоит дело и с корпусом французских свидетельств о последнем большом походе Великой армии. Хотя многие наполеоновские генералы и даже маршалы по происхождению не были дворянами, в эпоху создания мемуаров они уже не принадлежали к низшим сословиям и творили именно как генералы и маршалы. И кажется, что на этом фоне записки Натта выделяются как вдруг зазвучавший голос обычно безмолвствующего большинства. Но это взгляд читателя-дилетанта. А что примечательно в этих коротких мемуарах специалисту? Их интонация, их содержание или же сочетание одного с другим? Это вопрос сегодняшнему гостю нашей московской студии, историку Отечественной войны 812 года Виктору Безотосному.
Добрый день. Ну, я бы в первую очередь, наверное, выделил такой национально-гастрономический аспект вот этих мемуаров. Но всем известно, что французы, они очень серьезно относятся к пище, вот не такие легкомысленные, как мы, русские. Если даже будет современный француз где-то путешествует, он приезжает во Францию и рассказывает о своих впечатлениях, об увиденном, но в первую очередь ему зададут вопрос, или он сам расскажет, а что вот он съел вкусненького, поел. То есть вот этот вопрос, он всегда как бы в центре внимания всех французов. И с этой точки зрения интересно, а что ели французские солдаты, что они вкусненького попробовали в 1812 году. И вот эти мемуары, они свидетельствуют о том, что действительно очень тяжело пришлось особо большим гастрономам. И можно выделить, наверное, несколько слов, которые в 12 году попали в лексикон русского языка. Ну, это, допустим, слово «шваль». Ну, для нас это синоним «падали». По-французски это, ну, шеваль – это лошадь.
То есть конина.
И вот, да, конина. Нет, а на самом деле вся дорога, вот, по которой отступали французы, была завалена мертвыми лошадьми, и как бы это единственный корм, который для солдат оставался. И это отразилось в воспоминаниях Натта. А второе, допустим, слово «шаромыжник». И вот когда французские солдаты попадали в плен или, так сказать, просили у крестьян что-то, голодные, вот, холодные, они обращались «шарами, шарами». Отсюда вот родилось слово «шаромыжник». С этой точки зрения, действительно, очень интересно для вот историков, я думаю, воспоминания человека, который проделал эту русскую кампанию, проделал в нижнем чине и выжил. В большинстве своем выжили в основном офицеры и унтер-офицеры, несколько тысяч человек. А там, допустим, из 600 тысяч человек, примерно, которые вошли на территорию России в 12 году, в основном спаслись, и то в основном это фланговые корпуса, остатки фланговых корпусов, порядка 60-80 тысяч, а некоторые исследователи приводят эту цифру гораздо ниже. А вот из центральной группировки спаслись части гвардии, небольшие части, и вот офицерский корпус. Поскольку у них были деньги, они могли у местного населения, как остатков местного населения, покупать провизию.
Им продавали?
Да, продавали, но стоило это очень большие деньги, а рядовой солдат, конечно, не мог. И деньги обесценились, потому что главное это было выжить. И вот эта школа выживания, которую Натта прошел, вот она очень, наверное, для историков интересна.
А язык, то, как он пишет, вот почти никак не комментируя, почти никак своих чувств не описывая, а вот четко, лаконично.
Перед нами воспоминания действительно ветерана, то есть он не солдат-первогодник, он, в основном такие люди, как правило, в таких вот тяжелых условиях гибли, а это ветеран, ветеран, прошедший уже не одну кампанию, и только благодаря тому своему вот опыту, большому жизненному и опыту пребывания на территории военных действий, он выжил. Он четко поставил себе цель и как бы следовал этой цели. И, безусловно, это воспоминания солдата. Вся фразеология, она говорит о том, что это военнослужащий, который знал, куда шел, знал, что делать, и так далее, и так далее.
В начале своих записок Натта кратко перечисляет сделанные его подразделением переходы. «Мы выступили из Парижа на Майнц, на превосходных лошадях и экипированные во все новое», сообщает он с профессиональной обстоятельностью. Через Майнц, Берлин, Бромберг и Кёнигсберг его рота достигла Ковна, откуда 4 августа вышла в направлении Смоленска. С отступлением на территорию России начались трудности. Натта пишет по-прежнему очень лаконично. Он лишь фиксирует происходящее и почти не комментирует его, но четкость продвижения войск, ощутимая в первых абзацах его записок, исчезает полностью. Откуда этот сбой? Можно ли сказать, что он задним числом переносит на эти дни пережитое впоследствии? Обреченность, холод, голод, страх. Или же действительно, в русском походе все с самого начала пошло не так, как было задумано?
Ну, безусловно, не так, как задумано. Плюс ко всему, в общем-то, когда он шел по территории, допустим, Западной Европы, когда французские части, а он, в общем-то, находился в обозе, то там достаточно переходы были короткие, хороший отдых, хорошая пища, хорошие женщины. То есть, ну, что еще нужно человеку? Он действительно спокойно мог созерцать действительность. А в русском походе уже все было настолько опасно. И в первую очередь у него, видимо, вот его впечатления выплеснулись вот на сами опасности, а не там, где шли. Плюс ко всему, названия, русские названия, они, как правило, тяжело давались для французских солдат. Хотя это, безусловно, грамотный солдат. Ну, уровень грамотности даже вот солдат рядовых французов, он был, конечно, гораздо выше, о чем свидетельствует тот факт, что, допустим, практически действительно нет мемуаров солдат русских. Хотя грамотность там, ну, 10-15% среди солдат была. А все-таки уровень грамотности среди французов был значительно выше. И этим можно объяснить тем, что вот он пишет и знания географии, допустим, Европы. А в России это терра инкогнита была для французов. Там действительно ведь они шли, даже Наполеон сам, он, у него вот, вот это главная дорога, и все. И он не шаг влево, шаг вправо, все уже, они терялись. Они
а их карты,
не
они в
нет,
точные
были? Была 100-листовая карта России, они ее перед войной перегравировали. Перевели русские названия на французский, и этой картой, которая, ну, не являлась военной картой на самом деле, они пользовались. И, собственно, все коммуникации, все движение Великой армии, вот, которая наступала на Москву, нам привязано было именно к этой главной дороге. Все остальное давалось трудом.
На следующий день в 9 часов утра за мной погнались 10 солдат, и я с огромным трудом сбил их со следа. Они кричали «Стой!», но не тут-то было. Слева от небольшой горы был молодой лесок, почти в мой рост, но светлый, без подлеска, и я шел по нему. На самой этой горе, тоже слева, рос густой лес. Они вошли в него, а я обошел их сзади, и таким образом я от них улизнул. По пояс в ледяной воде я перешел какую-то речушку, перевалил через другие, покрытые снегом горы, и не отваживался больше попадаться на глаза кому бы то ни было. Я постучался в один только дом, где мне дали кусок хлеба, и снова углубился в лес. Ночью, не зная, как быть с ночлегом, я до 9 часов вечера оставался в лесу, а потом подошел к какому-то дому. Я открыл дверь хлева и проскользнул внутрь, рассчитывая уйти на следующее утро, пока не рассвело. Но не тут-то было. Я пробыл там до 8 часов утра, потому что не спал 3 ночи и заснул очень крепко. Не знаю, как обитатели этого дома меня не увидели, ведь это были лесорубы, и их инструменты лежали как раз в хлеву. Я очень удивился, когда, проснувшись через раскрытую дверь, увидел высоко стоявшее в небе солнце. Проходя через какой-то маленький город в Саксонии, я в поисках ночлега обратился к мэру. Он послал нас в соседнюю деревню, в одном лье от города, дав нам, нас было 7 или 8 человек, 20 су на всех. Сам он тоже отправился туда. Туда пришло 7 прусских солдат под командованием сержанта. Когда мы поужинали, улеглись и заснули, они направили на нас штыки и разбудили нас. На следующее утро они отвезли нас в генеральную квартиру. В Бреслау нас месяц продержали в Кардегардии. Затем, когда французская армия подвинулась вперед, нас переместили в Силезию, в хорошо укрепленный город Нейсе, где мы пробыли 2,5 месяца. После этого в июне 13 года в Праге, в Богемии, было заключено перемирие. Нас отправили партиями по 200 человек, чтобы везти в Сибирь. Конвоирующих было столько же, сколько и нас, пленников, и нам не позволяли ни опираться на посох или палку, ни петь. Проведя нас 2 перехода, они передали нас русским, и мы остановились. Это были калмыки, которые должны были везти нас туда, куда нам было назначено. Они пересчитали нас и сделали перекличку. В последнюю ночь мы, человек 10, сбежали через окно какого-то разоренного замка, где у нас была стоянка. Мы спустились с 3-го этажа этого замка около 2 часов ночи при помощи лестничных перил, примерно 7-8 футов длиной, связанных скверными ремнями, сделанными из мешковины. Внизу мы оказались в маленьком дворике, перелезли через стену и выбрались из города. Мы шли пешком 2 дня и 2 ночи, чтобы присоединиться к французским частям. И я на этот раз шел босиком, и все по лесу. Мы присоединились к армии в Пруссии, в Лигнице. Оттуда нас послали в Бунцлау, где я разыскал моего прежнего старшего аджудана, который вновь принял меня под свое начальство и определил в первую роту 15-го батальона военных экипажей и тут же выдал обмундирование.
Виктор Михайлович, я вновь обращаюсь к историку Виктору Безотосному. Периодическое повторение дурацкого вопроса, почему люди, самые разные люди, удачники и неудачники, таланты и бездарности, солдаты и маршалы, поэты и чиновники и так далее, всегда пишут дневники и мемуары, становится уже неким товарным знаком наших передач. Сейчас я хочу этот вопрос конкретизировать. Как вы полагаете, что заставило Ната взяться за перо?
Думаю, что все-таки сильнейшее потрясение было для французов, вот эти события 12-го года. Ведь он там не случайно описывает Березино. А единицы из Березины дошли до вот русской границы, еще и среди них очень многие потом погибали. И во французском языке не случайно слово «Березина» — это синоним катастрофы. Это как раз русское слово, которое перекочевало во французский язык. И когда французы хотят сказать, что вот это катастрофа, вот они говорят, это «Березина», «Березина», «Березина».
До сих пор.
До сих пор, да. Это слово четко вошло в лексикон французского языка. И сегодня как бы бытует. И именно эти сильнейшие стрессовые состояния того времени, наверное, способствовали тому, что он как бы решил донести то, чего он был свидетелем. Это очень такой драматический момент, хотя и французы не любят вспоминать, но он не единственный солдат, который писал мемуары после из выживших солдат вот, русской кампании 12-го года, поскольку я говорил о том, что уровень грамотности все-таки был выше. Если тут сравнивать, допустим, феномен мемуаристики 12-го года, 1812 года в России, ведь до этого тоже не писал практически никто. Редкий дворянин писал мемуары. После 12-го года это, видимо, и для России было огромное потрясение, что дворянство, которое было одето в офицерские шинели, оно взялось за перо после, там, через какой-то период времени. Потому что это было самое сильное эмоциональное переживание, которое потрясло и Россию, и вот эти вот молодых офицеров, которые сражались с Наполеоном. Ведь никто действительно не мог себе представить, что Россия победила Наполеона. В воспоминаниях очень часто и в переписке вот 12-го года как раз «Велик Бог России», «Велик Бог России», вот как бы отсылка к Богу, потому что именно Бог якобы помог России в 12-м году. Ну, конечно, в первую очередь, с моей точки зрения, помогла России ее армия.
А
это уже другой фактор. Другой фактор, который тоже, конечно, влиял и очень сильно влиял, но в первую очередь наличие армии дало русскому командованию возможность разгромить Наполеона. И если бы не было армии, то Наполеон, конечно, бы одержал победу, без всякого сомнения. В первую очередь армия, кадровая российская императорская армия.
А как вы думаете, соотносилось написание мемуаров и рассказы, скажем, односельчанам? Мог человек ничего не рассказывать, а все выплеснуть в написанный текст?
Ну, это зависит от характера, конечно. Я не знаю, и вы тоже, наверное, не знаете этого человека. Наверняка, может, он и рассказывал, а может, и не рассказывал.
Потому что такое ощущение, что в его семье мало кто знал.
Те ветераны, допустим, Великой Отечественной войны, которые прошли всю войну, они очень не любят рассказывать что-либо, вообще вспоминать. И, может быть, им легче написать иногда, чем вот поделиться вот в устной речи рассказами, что воспоминания.
Потому что, когда пишешь, больше осмысляешь и больше это уходит из тебя.
Ты еще больше думаешь, как бы это все поднести, как написать. Это, может быть, боль каким-то образом уходит, вот эти страшные переживания. Потом еще читаешь, редактируешь.
Большое спасибо. Николя Натта может показаться одним из воплощений знаменитого граньяра Никола Шовена, солдата-землепашца, отважного на поле битвы и расторопного в работе на хлебном или картофельном поле. Эта мифологическая фигура стоит у истоков шовинизма как крайнего извода национализма. Однако по складу характера и глубинно-крестьянскому типу мышления Натта – это как раз анти-Шовен, далекий от бравады и похвальбы. Возможно, поэтому он и женился лишь через 14 лет после возвращения к родным пенатам, хотя девицы, казалось бы, должны были буквально драться за право обладания героем великой армии.
Добавлю, что Натта со своей Одиссеей просто находка для пацифистских представлений о маленьком человеке, участнике войны, как бессмысленной бойне. Его записки могли бы стать бесценным аргументом для Льва Толстого. Так точно они иллюстрируют историко-философские страницы «Войны и мира», где французская армия на территории России настойчиво сравнивается с ослепленным и загнанным зверем, где Толстой ставит акцент на бытовой и физиологической стороне войны. Вы слушали «Документы прошлого». Звучали документы военно-исторического архива Франции. Нашим гостем был историк Виктор Безотосный. Вели передачу Екатерина Лямина и Владимир Тольц. Продюсеры Лина Ширяева и Олег Львов.
В
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит